Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я уверена, что все вы стремитесь к развитию лучших качеств, но на этом пути могут подстерегать определенные препятствия и подмены, поэтому в ближайший час мы решили разобраться, в чем разница между быть добрым и добреньким. И вновь в гостях у Веда Радио Павел Цымбаленко, психолог, философ и тренер личностного роста, и он ответит на ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы сегодня с нами, что мы можем обсудить такую интересную тему. И вы знаете, сейчас в мире активно пересматриваются ценности, и оказывается, что то, что ты считал добродетелью, на самом деле какая-нибудь негативная программа твоей раскулаченной прабабушки. Поэтому вот на всякий случай для начала хочу спросить, доброта это вообще ценно, позитивно, или для нашего мира это такое не самое полезное качество?
Ну, неправильно понятая доброта, вне всякого сомнения, может казаться чем-то ненужным или, как вы сказали, старомодным. Пересмотр ценностей постоянно людьми происходит, но в каком-то смысле пересмотреть закон гравитации навряд ли это поможет как-то изменить существующую реальность. Точно так же я бы, если позволите, вас немножко поправил, пересматриваются не ценности как таковые, хотя каждое новое поколение пытается создать новый мир, пока оно молодое, как в этой шутке. В 3 года мама все знает. В 7 лет мама что-то знает, в 16 лет мама ничего не знает. В 30 лет мама что-то знает, и в 40 лет мама все знает. То есть, да, у человека, когда он молод, и когда он начинает жить, у него есть некое представление о том, что он создаст новый мир, создаст некую новую систему ценностей. Но в каком-то смысле можно изменить какой-то подход или реализацию каких-то ценностей и принципов, но сами принципы и ценности изменить невозможно и не нужно. Почему? Потому что, ну, идея, которая стоит за этим, идея улучшить мир, так сказать, это некий протест против того, кто его создал. Мир построен по совершенному замыслу свыше. Этот высший замысел прозвучит непривлекательно. Высшая власть – это Бог. Принимают люди это, отвергают люди это не так важно. Все равно все подчиняются этим законам. Сколько бы люди ни бахвальствовали своим научно-техническим прогрессом и тем, что они скоро победят смерть. Я был ребенком, они обещали, мне уже 40, они продолжают обещать, притом наверняка те, кто обещали, они уже не могут обещать. Поэтому я бы так сказал, что, как об этом говорит Стивен Кови, какие-то ценности, он разделяет ценности и принципы. Ценности бывают субъективные, скажем так, приводит пример Стивен Кови, некие там воры-бандиты могут говорить, что я честный вор. Но это субъективная вещь. Она не имеет отношения к реальности, потому что вор не может быть честным. По определению он забирает то, что не принадлежит ему, нечестным путем. Но принципы жизни, они неизменны. И Стивен Кови говорит, что о них только можно голову расшибить. Неважно, знаете вы их или не знаете. Ну, это не важно, они продолжают работать. Законы органического мира, законы там законы физики, законы биологии, морально-нравственные законы, на которых зиждется человеческое общество, духовные законы. Вот эти вот там четыре вида законов. Неорганический мир, органический мир, морально-нравственный мир людей, социум, духовные законы существуют всегда. И доброта является одним из таких морально-нравственных законов. И морально-нравственные принципы – это не нечто чуждое человеку. Морально-нравственные принципы – это то, из чего создан человек. Более того, доброта или какое-то сострадание, сопереживание к другим, чуткость, по-разному это можно называть. Это разные оттенки одного и того же понятия. Ну, это в каком-то смысле фундаментальное, характеризующее человеческое качество, характеризующее человека как человека. Мне нравится эта поговорка, что пока мы чувствуем боль, мы живы. Пока мы чувствуем боль других, мы люди. То есть в норме доброта, и доброта это не просто какой-то вот, ну, как я сказал, люди бунтуют против неправильно понятых догматичных понятий. То есть надо не ценности пересматривать, нужно пересматривать догмы. Догмы, да, они умирают, потому что людям нужно что-то живое. Поэтому за любыми принципами всегда стоят личности, которые олицетворяют тот или иной принцип, которые могут показать миру, так сказать, как вы сказали, кажется, это непрактичным, практичность всего этого. Вот. И доброта или чуткость, сопереживание по отношению к другим людям, это не просто какая-то эмоция, умиление. Я вот такой добрый. Я делаю это для того, чтобы просто, ну, заработать какое-то обожание других людей. И отчасти против этого люди бунтуют, что когда человек пытается быть добрым из какой-то слабости, чтобы просто понравиться другим, уж сожрать других не могу, так хотя бы буду добрым. Но, во-первых, доброта – это всегда качество людей сильных, слабые люди не могут быть добрыми. То есть, как бы, если доброта из слабости, такой некий мой, я выше этой агрессии, я выше этих сражений, поэтому я добрый. На самом деле ты просто слабый. То есть гуна невежества – это слабость, гуна страсти – это сила, но это всегда агрессия, это насилие, это давление, желание доминировать над другими. Вот есть разные люди в гуне невежества, есть прям такие мирные, скажем так, есть агрессивные, но когда гуна невежества перемешивается со страстью, это такая разрушительная агрессия. Когда это просто гуна невежества, то, ну, люди, они, в принципе, слабые. Вот, и гуна благости, в гуне благости человек сильный, и сильный значит, что он может дать отпор, но там, где это неуместно, он этого не делает. Как об этом говорят китайцы, следует носить меч всю жизнь, даже если придется воспользоваться им один раз. То есть, как это говорится, добро должно быть с кулаками. Да, однозначно. И эти кулаки просто нужно уместно случаю употреблять. И как раз-таки в этом разница между тем, чтобы быть там добрым или добреньким. Добрый человек – это может восприниматься как слабость, добренький – как слабость может восприниматься, а добрый человек – это тот, кто чуток к другим, тот, кто готов протянуть руку помощи. Доброта – это поступки. Доброта – это не просто эмоции какие-то. Но при необходимости он может дать и отпор, что-то защитить, что-то отстоять. Поэтому, вне всякого сомнения, это качество полезное, доброта, потому что это человечность. И на самом деле мы тянемся к добрым людям, к людям, которые могут поддержать нас, которые могут помочь нам, проявить какую-то к нам чуткость. А быть добреньким – это, да, это результат некой слабости. Я хочу понравиться другим, поэтому я безотказный, но результат такой, что мной пользуются, я недоволен. И те, кто мной пользуются, тоже не развиваются, потому что вот эта безнаказанность какая-то, она развращает человека. И дальше с ним произойдет большее зло, чем намного большее зло, чем то, что мы позволили ему с собой сделать. То есть, если бы мы дали отпор, он бы понял, что так нельзя. Но поскольку мы отпора не даем, мы добренькие, то потом человек неизбежно столкнется с кем-то или с чем-то, что накажет его намного сильнее. Потому что безнаказанность, она развращает. Ну, вот такой ответ.
Спасибо вам за ответ, и мне интересно узнать, откуда ноги растут этой добренькости. Это какое-то неверие в свои силы, или недостаток знаний, или, может быть, какой-то негативный опыт. То есть, почему люди так некрасиво проявляют эту доброту в виде добренькости?
Базовая потребность любого человека, вне зависимости от возраста и вне зависимости от того, что он о себе думает, это любовь. Почему я это вступление сделал перед этим утверждением? Потому что, ну, взрослые люди, может казаться, что они не нуждаются в любви. Мы рациональные, практичные люди, нам нужны деньги, желательно связи, а уж любить нас или не любить, это не важно. А цинизм – это не признак взрослости. Цинизм – это признак неудачного опыта. И поскольку, ну, людей никто никогда не учил этой науке, науке любви, и люди делают фундаментальную ошибку. Они думают, что любовь – это когда любит нас, а не когда люблю я. Естественно, как следствие этой неправильной изначальной аксиомы, они разочаровываются и становятся такими прагматичными циниками. Ну, я иногда там что-то смотрю в интернете, и это частая тема каких-то мемов повзрослевших женщин, да, там. До 20 там фиалки, ромашки, там после 30 там такой же цинизм, что пойдем, там, что так сразу, да, так сразу. Ну, как бы вот люди пытаются вот это все продвигать. А, потому что, ну, на самом деле, чтобы построить отношения, если мы говорим про семью или в принципе с другими людьми, мало просто вот, ну, родиться от мамы и папы, важно еще родиться как духовная личность. И здесь под духовной личностью я не имею в виду какую-то там даже духовную практику, но минимальное понимание того, что я реализую себя как человек, как взрослый человек, тогда, когда я буду любить в культурной среде, где мы видим хорошие примеры, нам очень важно образование, изучать науку взаимоотношений между людьми. Но с другой стороны, нам всегда нужны примеры. И поскольку эти примеры не всегда доступны нам в рамках нашей семьи, я исповедую очень простую философию по жизни. Я сам организовываю свое общение. Я не жду обиженно у телефона, когда мне кто-то позвонит и там скажет «Привет, Павел Михайлович, как дела?» Вот если мне кто-то интересен, если мне интересно с кем-то общаться, если я хочу чему-то научиться у человека, если я за что-то уважаю людей, я сам звоню, спрашиваю, и могу и в гости напроситься, могу и сам к себе пригласить. Идея простая, идея в том, что человек создан для того, чтобы учиться, развиваться, как говорит Виктор Франкл, перерастать самого себя, счастье достойное человека. И общение – это важнейший фактор, который побуждает нас развиваться. Общение – это всегда импульс к деятельности. Я очень хорошо понимаю эту закономерность, этот закон жизни. Общение – это импульс к деятельности. Не то, что мы просто чайка попили, и ничего не произошло. Но это только при первом приближении ничего не произошло. Но общение – это всегда обмен ценностями, настроением, эмоциями, желаниями. Общение – это всегда побуждающий импульс действовать. Главный выбор, который мы делаем в жизни, это с кем общаться. Все остальное будет следствием этого выбора. Поэтому, хорошо осознавая это, но я сам всегда организовываю свои общения и желаю, так сказать, рекомендую это всем людям, которые хотят развиваться в жизни, а не просто жить, как живется. Хотя иногда, конечно, бывает, что хочешь сделать как-то хорошо, а получается, как можешь. Ну, что сделаешь? Это другое дело, когда ты сделал все, что от тебя зависит, а судьба ставит какие-то рамки. Здесь только внутренние отношения менять к происходящему. Это тоже труд. Но сейчас речь не об этом. Так вот, люди, они нуждаются в любви, они делают эту ошибку, что кто-то должен вот меня любить, и вот все ради этого. У них нет внутренней силы, внутренней опоры. Эта внутренняя сила и опора приходит к человеку прежде всего из духовной жизни, она приходит человеку из морально-нравственной жизни, когда он живет не как я хочу и как хотят другие, а так, как правильно. Чувство это опора на эти принципы. Это приходит человеку сила, когда человек занимается своим делом, когда он работает не там, где больше платят, не в сетях. О, если лайкают, это хорошо, а не лайкают, это плохо. Я такой, как собака Павлова, да, меня дрессируют лайки в интернете. Если залайкали, ну это ценная вещь. А если палец вниз поставили, то это точно не ценная вещь. При том, каково там качество людей, которые этим нравятся и не нравятся. И вообще, с каких пор ценность того, что мы делаем, она определяется довольством или недовольством людей вовне. Человек должен ориентироваться на совесть. Человек должен ориентироваться на интуицию, на высший разум, который отражен в священных писаниях. Но уж точно не на vox populi, не на мнение народа. Это мнение народа меняется, как ветер осенний. То туда дунет, то сюда дунет. Это не основа. Вот. И когда у человека есть эта внутренняя сила, опора на Бога, опора на морально-нравственную жизнь, выражаясь ведическим языком, это дхарма, определенная приверженность с какой-то совестью в своей жизни, закону справедливости, чести. А когда человек занимается своим делом, он становится сильным, и сфера отношений перестает настолько сильно человека беспокоить. И причина, по которой люди стремятся добренькими быть, а не добрыми, именно в этом. Они хотят понравиться другим людям. Они не уверены в себе, у них нет какой-то опоры в жизни на Бога, на принципы, на дело, да, когда я работаю только ради денег, ради статуса, ну, там, конечно, самый, извиняюсь за выражение, тухлый вариант это когда куда мама с папой засунули, туда я пошел. Когда я не работаю там, куда меня жена толкнула, не сам пришел на волю, пославший меня жены. А когда я живу, вот я понимаю, вот я для этого рожден, вот это мое, и я не могу этого не делать, это моя жизнь, и в этом смысл моей жизни, это лучшее, что я могу делать, и я вдохновлен, и я чувствую свою реализацию как человека. Другое дело, что если мы семейные люди, на нас ответственны за жену, за детей, то мы должны делать это достаточно компетентно, чтобы быть способным зарабатывать этим деньги. Но это уже вопрос некой цельности человека. Если человек захочет так жить, он сможет так жить. Я сделаю очень резкое утверждение, которое, возможно, кому-то покажется странным, но если вы честно подумаете, то вы увидите, что я прав. Человек будет жить так, как он решит для себя. И это несомненный факт. Как бы вы ни решили для себя жить, вы будете так жить. Если вы решили, что что-то невозможно, это будет для вас невозможно. Если вы решили, что что-то возможно, вы достигнете этого рано или поздно. Если вы решили зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом, весь мой жизненный опыт и мой опыт наблюдения за людьми таков. Человек должен действовать. Но его судьба всегда с ним, и то, что положено, придет. Но главное, чтобы человек действовал и прилагал усилия. Вот, в принципе, делай свое дело хорошо, остальное приложится. Поэтому я не верю в то, что нельзя жить по-другому. Весь мой жизненный опыт, опыт моих наблюдений за людьми говорит об обратном, что если человек решает жить в соответствии с неким замыслом свыше, в соответствии с гармонией с этими принципами, а это то, как живут разумные люди, не бунтуют против закона, а пытаются сгармонизовать себя с законом, естественными законами. У каждого человека есть талант. У собаки талант, она там, у нее нюх хороший, она дом охраняет, кошка мышей ловит, корову молоко дает, бык там землю пашет, тяжести таскает. Также каждый человек, у него есть свое какое-то предназначение, призвание. И это наполняет человека огромной силой, чувством собственного достоинства. И когда это есть, я могу так сильно не зависеть от людей. Потому что вот эти все скатывания в быть добреньким, это желание любви, желание признания человеческого. Можно так даже сказать, что добренькими бывают только люди с заниженной самооценкой. Заниженная самооценка – это гуннанивежество, завышенное гуннастрасти, я в центре, остальные подвинутся. И гуннаблагости – это здоровая самооценка, как некий синтез. Я, с одной стороны, проявляю доброту и чуткость к другим, но не из слабости, а просто, ну, из любви или из чувства долга, из какой-то человечности. Но при этом у меня есть и другой режим. Да, я могу и голову откусить, если кто-то приступит к какую-то черту. И вот этот здоровый синтез, то есть, в принципе, сама вот эта полемика, быть добрым или быть, так сказать, там, кусачим, ну, как сказать, она никогда ни к чему не приведет. Сама постановка вопроса уже неправильная. Быть добрым или добреньким, ну, как бы там, ну, не то, что быть добрым и добреньким, быть там, так сказать, таким кусачим или быть добрым, да ни то неправильно. Быть кусачим гуна страсти. Люди в страсти все время кусаются. Что-то им кажется, вот искренне кажется, важное слово кажется, что если не сражаться, то жить по-другому нельзя. Что место под солнцем надо выгрызать зубами. Ну, иногда надо зубами пользоваться, но далеко не так часто, как нам кажется. Или другим кажется, чтобы чего-то добиться в жизни, надо уступать, быть добреньким. Не будешь уступать, не добьешься ничего. При этом интересно, я читал исследования, ну, даже не читал, а слышал, неправильно сказал, Джордан Питерсон, этот канадский психолог, рассказывал об этом исследовании, что люди, которые просто вот совсем соглашаются на работе, просто вот соглашаются, соглашаются, соглашаются и соглашаются. Эти люди на самом деле, ну, они очень редко продвигаются, по карьерной лестнице. Намного чаще и быстрее продвигают людей, которые вот могут что-то сказать, могут что-то отстоять, как-то себя защитить и так далее. Удивительный парадокс. А нам вот все время кажется, что вот если мы там, так сказать, ну я прошу меня простить, но подстилкой для кого-то не станем, то точно мы по службе не продвинемся. Но это абсолютно не так, это все абсолютно ерунда. Поэтому гуна благости – это синтез, да? Синтез. И синтез в том, что человек гуне благости действует в знании. Действует в знании не означает, что он таким приятным, жеманным голосом говорит, и всегда он такой спокойный. Он может быть очень активным, когда надо. Он может гневаться, как надо, но когда надо. Но просто этот гнев, если в нем есть смысл, если гнев действительно он, ну, уместен, то его надо проявить. А если для того, чтобы научить чему-то людей, если для того, чтобы помочь что-то людям понять, нужно проявить смирение и терпение, ну, мы проявим смирение и терпение, в этом никаких проблем нет. То есть сама вот эта полемика, она, ну, дуальная, а все, что дуальное, это всегда война. Не так, не так, неправильно. Дуальные вот эти стычки, они никогда не прекратятся. Мужчина или женщина? Ну, вопрос на миллион, конечно. Левая рука или правая? Быть добрым или быть суровым? Да иногда надо суровым быть, иногда надо добрым быть. Вот, и на самом деле, ну, доброта, она ценна тогда, когда человек сильный. Точно так же, как и какая-то суровость, люди могут ее оценить только на фоне доброты. Если ты не добрый, но суровый, ну, может быть, кто-то и подумает, мощный, я бы хотел быть таким, как он, но не хотел бы быть рядом с ним. Но если ты действительно такой, уравновешенный человек, уравновешенный от слова, что в тебе есть эти, как бы зрелость, это всегда баланс двух противоречивых качеств. С одной стороны, человек, он чуток и добр, и мягок, и учтив, и воспитан, не побоюсь этого. Вопросы воспитания, они не беспокоят людей в невежестве и страсти, у них такого слова в лексиконе нет. Там как бы, там такой, в каком-то смысле, суровый мир, мир джунглей, кто сильный, тот и прав. Вот. Но люди в гуне благости, они интересуются вопросами воспитанности, осознавая, что, как бы, жизнь не мерится тем, кто кому может там голову откусить. Кто наглый, тот и прав. Есть еще другие вещи. Есть не только внешние достижения, за которые постоянно зубы скалят. Есть еще внутренние достижения. Чувство собственного достоинства, спокойная совесть, честь, справедливость, и так далее. Вот. И поэтому в каком-то смысле вот эта полемика, это результат такого, грубого материализма, когда люди даже не то что духовными, просто тонкоматериальными вещами не интересуются. Например, где достижения не только там какие-то материальные блага, но еще достижения это доброе имя, да, твой характер, что ты хороший человек. В наше время, если ты нормальный просто человек, это уже достижение, не сумасшедший. Я прошу меня извинить за такое утверждение, но, к сожалению, это реальность, вот, пугающая реальность, потому что у меня сам отец двоих детей, и мне иногда страшно подумать, в каком мире они будут жить, когда они вырастут. Но, с другой стороны, это факт, это перестало быть, так сказать, каким-то стремлением людей, сферой беспокойств, насколько я хороший человек. И вот эта воспитанность не означает слабость. Эта воспитанность означает, что я достойно себя веду, но я не слабый. Если надо, у меня и другой режим есть. Я достану меч, и я им взмахну, когда надо. Поэтому, добреньким быть, это вот все результат какой-то слабости людской, желания понравиться другим и как-то жить, движимый не какими-то высшими идеалами, Богом или совестью, а просто людскими мнениями. И не зря в наше время все чокнулись на этой теме. Тема там абьюза, там быть добрым, а не добреньким. Почему? Потому что люди сами заварили эту кашу. Они убрали из жизни Бога, они убрали из жизни все какие бы то ни было принципы морально-нравственные. И что людям остается? Людям остается опираться, не на что опираться. Единственное, что опираться, это на мнение других. И хорошо, если мама с папой в детстве тебя любили, и мнение других тебя не особо беспокоит. А если не любили? А в наше время вообще редко, чтобы мама и папа были в семье. А чтобы они еще и любили, так это не меньшая редкость. Поэтому, вопрос такой многоуровневый, но тем не менее основная причина в этом, что мы хотим понравиться другим, и это известный факт, что все комплексы неполноценности и желания одобрения других людей, но чтобы не зависеть от этого, если с нами это уже произошло, нам нужно опираться на Бога, как минимум на морально-нравственные принципы, на свое предназначение. И, естественно, какие-то взаимоотношения, где нас любят и принимают целиком, это тоже опора в жизни для людей. То есть кому-то еще раз повезло. Повезло, наверное, не очень корректное слово. Кто-то заслужил, что у него были хорошая мама и папа. Не каждый этого заслужил. Притом хорошие это не те, кто на море катали и игрушки покупали, а хорошие это те, кто время уделяли, любили, верили в тебя, трудности с тобой проживали и помогали тебе раскрыть свой потенциал. Это хорошие родители. Хотя остальное тоже важно, но не первично. Это второстепенные вещи. Может казаться, что исполнить свой долг это сделать это. Нет. В детей надо вкладываться. Вот это опять все следствие материализма, когда я не смотрю дальше просто тело. Вот тело накормлено, тело одето, ребенка, все, что тебе еще надо? А он человек, ему нужно, чтобы его послушали, ему нужно, чтобы его уважали с самого раннего детства. Ему нужно, чтобы в него верили, ему нужно, чтобы он чувствовал, что мать и отец, они за меня. что они готовы на какие-то жертвы ради меня, что они готовы жертвовать собой ради меня. Ему нужно как бы масса чего нужно. В этом проблема материализма. Материализм все огрубляет, он лишает людей другого взгляда на жизнь, что человек это не просто кусок мяса, что человек это еще эмоции, переживания, это психика, и в корне своем человек это духовная личность, да, как об этом говорит Виктор Франкл. Его онтология, что человек это духовное существо, как я помню, я лежал, так сказать, выпало и на мою долю полежать в больнице. И вот приходит эта заведующая отделением просто, и она, ну, абсолютно, как вот, как слесарь относится к трубам, точно так же она относилась, к пациентам. Абсолютно механистически. То есть не учитывая вообще, не считаясь каким-то душевным состоянием людей. Хотя это абсолютно просто, ну, в корне противоречит этике врачей. Врачи, психологи, духовники, их девиз по жизни – лечи и утешай. Лечи и утешай. Если тебя мама с папой засунули в эту профессию, если ты туда пошел ради денег, хотя ради денег, может быть, люди даже более лояльны, ну, по крайней мере, пока ты платишь. Или если, ну, не знаю, там, из амбиций ты каких-то туда прошел, но это просто, ну, вот, если астрологи, там, духовники, психологи, врачи, это бизнесмены или кто-то там еще, я не знаю, это, конечно, трагедия для этих людей, для тех, кто к ним приходит. Потому что человек в большей степени нуждается в утешении даже, чем в избавлении от трудностей. Потому что первая главная помощь человеку – это дать ему почувствовать, что он не один в своей беде. Впрочем, как и радость, человек всегда хочет с кем-то разделить. Поэтому это, ну, это все очень грустно. Я смотрел, как она это делает. Мне очень хотелось сказать, просто человек взрослый, была бы она моложе, я бы точно ей сказал, что ты не врач, ты слесарь. То тебе надо вот гаечный ключ в руки дать и трубы иди крути. Там не надо считаться с душевным состоянием трубы, когда ты ее крутишь. Но это живые люди. Поэтому это не просто живые люди, это люди, которые находятся в трудный момент. Это люди, которые столкнулись с этим первый раз. Это ты, может быть, там 30 лет за этим наблюдаешь, за этими симптомами. И этих людей надо вдохновить, поддержать, сказать, ничего, все нормально, справимся, давайте, настраивайтесь на выздоровление и так далее и тому подобное. Вот это, конечно, шокирующе немного там. У меня начался дисбактериоз от антибиотиков, и я вышел и сказал медсестре, говорю, дайте мне что-то, у меня, говорю, у меня слабит, у меня понос. И она, смеясь, сказала, затычку ему выдайте. Ну, я молча зашел в палату, взял телефон и встал около доски объявлений, там телефоны висят, жаловаться, ну, в Министерство здравоохранения. И она, когда увидела, она стала биться в истерике и кричать, не надо, меня уволят. Ну, вот, к сожалению, вот так. К сожалению, вот так. И все это, почему я хочу это сказать, это все следствие грубого материализма. Грубый материализм, он ведет к тому, что мы перестаем других, он огрубляет человека. Такое отношение к жизни, людям может казаться, что это какое-то архаичное, древнее мировоззрение, духовное. Да это единственное правильное отношение к жизни. Чтобы просто жить и не разрушать все вокруг себя. Когда природа живая, за ней стоит Бог, и человек никогда бы не сделал того, что он делает с этой природой сейчас. Мы весь мир в одну помойку просто превратили, пластиковую. И мы все травим и гадим вокруг. Когда началась эта пандемия, и когда там встали эти фабрики, и еще что-то, и вода стала очищаться, и животные стали возвращаться, и так далее, и тому подобное. Люди поняли просто, что они творят. По крайней мере, кто-то. Разумные люди, они прозрели. То есть мы все просто уничтожаем. Мы уничтожаем природу, мы уничтожаем друг друга. В конце концов, человек уничтожает сам себя, потому что сначала он от Бога отказывается. Потом он отказывается от природы, от своей связи с природой. Это просто то, чем надо пользоваться. Ждать милости от природы не наша задача. Взять ее у нее. Кто-то там высказался какой-то действие. Вот это материализм. Потом люди отношения рушат семейные. Поэтому все такие неуверенные в себе. Потому что за тобой никто не стоит, кроме твоей пластиковой карты. Потом человек отказывается от своей природы естественной. Стандарт общий для жизни. Квартиры в ипотеку, машины в кредит, и на море ездить, и все в кредиты. Ты работаешь как лошадь. не там, где тебе нравится, а там, где платят, чтобы быть не хуже других. Чтобы быть не хуже других, нам объяснили, что это единственная нормальная жизнь. Нормальные люди, те, кто на моря ездит и фотки выкладывают. Вот это там нормально, остальные завидуете молча. Ну, и в конце концов, человек отказывается от своей природы, естественно. И последнее, чего он отказывается от жизни собственной. Вот это 5 шагов к самоубийству. Откажись от Бога, потом от природы, потом от людей, потом от самого себя, а потом зачем тебе жить? Как в анекдоте там. Дорогой, а ради меня пить бросишь, брошу, а курить бросишь, брошу. А жизнью ради меня пожертвуешь, конечно. А почему так легко? А зачем мне такая жизнь? Да? Поэтому это то, что происходит. Может казаться еще раз, что это консервативно, это не научно, хотя все эти научные все эти доктрины, по-другому я их назвать не могу, предположения, если более простым языком сказать, они не менее фантастические и требующие веры, чем то, что предлагает духовное мировоззрение, что вначале не было ничего, потом оно взорвалось, возник упорядоченный мир. Ну, кто в это поверит? У кого больше, не знаю, извиняюсь за резкость, больше 2 извилин в голове, они точно, по крайней мере, под сомнение это поставят. Как этот не перестающий восхищать ученых мир, который они изучают годами, десятилетиями, никак не могут понять и все время раскрывают новые грани мировоззрения, сейчас вся эта квантовая физика, как эта штука могла возникнуть сама собой. Но людям не нравится вывод. Если это не само собой возникло, значит, за этим есть Творец, а если есть Творец, есть его воля, а если есть его воля, с ней надо считаться, а мы все бунтари. Но это наше бунтарство, оно вот приводит к саморазрушению в конечном счете. И поэтому целое просто, ну, поколение людей, которые или с гипертрофированной какой-то самооценкой, что я тут в центре, остальные подвинутся, или люди, полностью себя потерявшие. Это все следствие вот этого грубого материального взгляда на жизнь, что передо мной просто тело. Все, вот кусок плоти. И какие там чувства, с какими чувствами считаться, с чем там еще считаться, непонятно. Все это очень сильно огрубляет людей. И поэтому, ну, причина в этом. Причина низкой самооценки как тотального явления в отсутствии любви. А когда человек отказывается от духовных идеалов, он может добиться чего угодно, но кроме умиротворения и счастья. Хороший план. Но из раза в раз люди натыкаются на эту вещь, что они не могут быть ни умиротворены, ни счастливы, не прислушиваясь к тому, как устроена жизнь. А жизнь устроена так, что мы не кусок мяса. У нас есть еще тонкое тело, наша психика, есть наша духовная личность. И пока мы опору в этом не найдем, в своей высшей природе, мы всегда будем выслуживаться перед другими людьми. И мы никогда не сможем действительно доброту проявлять. Потому что это тоже интересный момент. Чтобы любить кого-то, надо видеть в нем духовную личность. И по-другому невозможно. Потому что тело исполнено изъянов всегда. Потому что психика исполнена изъянов всегда. Но чтобы любить кого-то по-настоящему, надо осознавать его связь с Богом, что он духовная личность, которая просто проявляет себя через этот характер, через это тело. Поэтому, ну, конечно, мы никому не навязываемся со своим духовным мировоззрением, но все эти социальные процессы деструктивные, которые я наблюдаю за свои скромные 40 лет, они кричат просто уверенно мне об обратном, что это опасно, опасно. Отказавшись от своих духовных корней и породнившись с обезьянами, как завещал нам Дарвин, люди очень рискуют. И чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже. Уже просто я говорю, что вопрос не хорошего человека, вопрос нормальности уже открытый. Кто нормальный, а кто ненормальный. У нас еще, скажем так, консервативные ценности в обществе поддерживаются, поэтому мы в большей степени защищены. Но если посмотреть, ну, так сказать, последовательно на тех, кто проводит эту философию, где там люди уже сомневаются, мужчины они или женщины, может быть, надо что-то поменять в этом смысле, это результат, ну, вот этого предпоследнего шага перед самоубийством. Все разрушено. Все разрушено. Если мы рушим фундамент, мы рушим все. Бог, потом отказываемся от природы, потом от отношений, потом от самого себя, а потом от жизни. Зачем нам такая жизнь? Мы зашли в тупик. Но я извиняюсь за такой длинный эмоциональный ответ, но я, как сказать, я считаю, что симптоматика это важно, но надо лечить корень проблемы. Корень проблемы именно в этом. Наш атеизм, наше материалистическое мировоззрение, которое постоянно увеличивает уровень агрессии в социуме. Зачем считаться с другими? Это же просто биологические механизмы. Вы же роботы просто. Вам нужно просто гайку поменять, и все, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, естественно, когда человек такой и чувствует такое отношение к себе, остаток жизни он ради капли какой-то любви, капли нежности, капли принятия, капли одобрения будет добреньким и для кого угодно, лишь бы просто вот его как-то, ну вот, хоть как-то приголубили, погладили. И, конечно, это трагедия в каком-то смысле.
Согласна с вами, что именно понимание этих глубинных процессов и причин, оно помогает нам, хоть дает какой-то шанс изменить то, что происходит в наших жизнях. И вот хочется озвучить вопросы слушателей, они очень такие интересные и глубокие. А если конфликт ценностей, в особенности в семье, стоит ли их отстаивать и утверждать ради блага близких? Или доброта в таком случае будет просто самому жить по этим принципам и их не трогать?
Но вообще вот желание получить универсальную формулу в этических ситуациях с людьми, оно противоречит самому понятию этики взаимоотношений. Этика – это нечто живое. Есть какие-то общие рамки, но живая означает, что иногда так надо действовать, а иногда по-другому. И иногда надо что-то отстоять, если это принципиально, почему нет? Но иногда нужно видеть, что мои слова они не имеют никакого эффекта или положительного эффекта. Оставить всех в покое, заниматься собой и быть самим примером для людей, чтобы люди понимали, что это не просто слова. Я так живу. Если люди видят кого-то убежденного, они впечатляются. Поэтому слова далеко не всегда работают. Личный пример – это важная часть. Но иногда надо что-то и говорить. Я по-разному себя веду в отношениях с другими людьми. Пока есть смысл терпеть, проявлять смирение и терпение, если это чему-то научит людей, я делаю это. Но когда я понимаю, что это ничего людям не дает, но только их развращает, я могу вести себя очень строго. Поэтому иногда надо действовать просто самому правильно, иногда нужно что-то отстаивать. Вот, понимая, и притом в семье нужно всегда понимать, вот, сколько раз тебе можно говорить, столько, сколько будет нужно. У каждого из нас есть какие-то моменты, которые мы даже осознавая их неправильность, скелеты, как говорится, в шкафу, хотим поменять, но не можем. Точно так же другие люди надо проявлять терпение. И жизнь научит терпению. Если бы быстро все происходило, люди были бы очень развращенными. Вот эта вот медленность естественных процессов жизни нужна для того, чтобы, в частности, человек признал, что мы тут не боссы. Босс один – это Бог. И он устанавливает свои законы. Остальные люди, они должны стать достаточно мудрыми, чтобы видеть эти законы жизни и жить в соответствии с ними. И это закон отношений и терпения. Я понимаю, что люди сразу не изменятся. И всячески поощряю любые их попытки делать что-то в правильном направлении.
Благодарю вас за ответы. Вот следующий вопрос нам прислала Тамара из города Волжский. Он достаточно объемный, но чувствую, что нужна помощь, поэтому озвучу.
Родной город.
Да, согласна. И вот вопрос такой. Дочери 15 лет, уже который раз уходит из дома по несколько дней, не ночует. Пыталась закрывать ее дома, первый этаж через окно уходила. Искала и через полицию. Мне тяжело ее наказывать. В полиции предложили реабилитационный лагерь для подростков. Вопрос. Мне нужно было изначально жестко с ней поступать, то есть отправить этот лагерь по-доброму с ней, а она врет, деньги ворует и так далее. А я все с ней по-добренькому. Слушаю лекции Торсунова, Сати, нашла ответ у Сати, что нужно привязывать чуть ли не к батарее дома, потому что мозгов нет в силу возраста, гормонального роста. Семья полная, отец выпивает, всех строит и матерится. Дочь ссылалась на то, что отец агрессивный, когда пьет, поэтому домой не идет. Вот что в этом случае будет доброта, а что добренькость, спрашивает Тамара.
Ну, если вы хотите свою сложную проблему решить 2 минутами в эфире, вы ошибаетесь. Вам нужна консультация специалиста, который поможет вам разобраться в ситуации от начала и до конца. А что касается, ну, бунта подросткового, ну, Чинакипандит говорит, до 5 лет относиться к детям как к царям, чутко, внимательно, давать любовь, с 5 до 15 воспитывать, а с 15 быть другом. То есть время-то уже прошло, когда надо строгость проявлять. Эта строгость будет только отталкивать. Это сложная всегда ситуация, подростки, потому что они еще не взрослые, за дверь не выставишь. Вот. Но уже они как дети под козырек не ходят. И, ну, быть другом значит, что я говорю все, что надо сказать, но при этом понимая, что ребенок-то уже вырос, и ждать какого-то подчинения себе, это нереалистично. Вот, что касается привязывать цепями, ну, я с этим не согласен. Почему? Потому что любые протесты, любые запреты, они не помогут. Я так отвечу. Задайте себе вопрос. Почему ребенку за пределами дома лучше, чем дома? Можно, конечно, все на отца свалить, который выпивает. И такое действительно бывает, поэтому я говорю, в конечном счете вам консультация нужна человека, который поможет проблеме разобраться глубже. Но рискну предположить, что если дома нас любят, если дома нас уважают, то желание убежать куда-то, оно будет не таким сильным.
Спасибо вам за ответ. Да, хочется пожелать нашей слушательнице решить эту проблему, разобраться в ней. Следующий вопрос, как нам пишет слушатель сам, на злобу дня. Может ли добрый человек воевать? И если да, то что происходит у него внутри?
Мы же говорили об этом, что носить меч следует всю жизнь, даже если придется воспользоваться им один раз. Просто, ну, перед тем, как пользоваться мечом, надо 100 раз подумать, а надо ли. А не так, что я там жду только момента мечом взмахнуть. И как он появился такой, спасибо, и сразу раз. Нет. Человек должен думать. Тяжелое утверждение. Человек должен думать. Это факт. Человек должен думать, человек должен советоваться, человек должен молиться. Это все надо делать. А потом только махать чем-то там.
Мне кажется, сегодня целый эфир был посвящен этой теме важности развития разума. И вот еще один вопрос у нас есть. Будить дочку рано утром, когда она не хочет, это можно назвать добротой или любовью?
Я так никогда не делаю и не советую другим. Живите так, чтобы люди хотели быть похожими на вас. Но если ей
Произведение.
надо экзамен утром, ну, конечно, поднять надо, но это ж, надеюсь, вы не понимаете мои слова квадратно. Все родители хотят, оставаясь теми, какие они есть, научить детей тому, что они не делают сами. Ну, я не знаю, какая у вас там ситуация. Я просто говорю, что это только то, о чем говорил Лев Николаевич Толстой, что педагогика и медицина – это две лживые науки. Не то, что они лживые, но сам подход часто лживый, что медицина учит, как оставаясь тем, кто ты есть, с помощью лекарств убирать симптомы. Не то, что там диета, образ жизни, на физнагрузка, эмоции, работа. Точно так же педагогика, как оставаясь тем, кто ты есть, научить ребенка делать тому, что ты хочешь. Ну, просто надо жить так, чтобы я был примером для детей. Есть хорошая поговорка, она ко многому обязывает. Живите так, чтобы при произнесении слов «доброта» и «справедливость» ваши дети вспоминали вас. Поэтому, ну, если я сам пример, то дети будут делать. Если я сам не пример, пинать там кого-то с утра и давай вставай для твоего вечного блага. Не знаю, я так не делаю и другим не рекомендую. А вы решайте сами.
Да, благодарю вас, тоже есть над чем поразмыслить, над вашими словами. И еще один вопрос тоже очень такой, мне кажется, даже в чем-то болезненный. Долгое время была именно добренькая, и сейчас откат. Вообще ничего не хочется делать для других, из-за чего разрушились многие отношения. И из-за этого сердце еще больше закрывается. Что делать с этим?
Ну, позволить себе побыть кусачей какое-то время. То есть добренькой мы были, добреньким. То есть сначала мы все хорошие мальчики, девочки, потом мы плохие мальчики, девочки. Вот вы стали плохой девочкой. Потом мы становимся взрослыми, когда мы не плохие, не хорошие, мы реальные. И других людей также воспринимаем, что у них есть и сильные стороны, и слабые. То есть есть физическое взросление, есть психическое взросление. Физическое взросление происходит через три этапа: детство, там, подростковый возраст, взрослость. Точно так же психическое взросление. То есть вот вы перешли из такого эмоционального ребенка в эмоционального подростка. И подросток — это всегда бунт. Это как бунт в 16 лет, так и бунт и в 40, если ты в этот момент психически стал подростком. И как быть? Ну, держать перед глазами, так сказать, модели взрослого человека, который одновременно к другим и чуток, и имеет мужество отстаивать свои интересы, но при этом понимать, что вот всю жизнь вы себя подавляли, боль накопилась, и теперь вы, так сказать, кусаетесь налево и направо, где уместно, где неуместно. И моя рекомендация простая – позволить себе побыть такой какое-то время, потому что начало всегда корявое, начало всегда идеалистичное, но все равно надо начинать и сбалансироваться, понять, что вот где надо, надо кусаться, где не надо, надо прощать, уступать, просить прощения, проявлять жертвенность какую-то. Это нормальный, естественный этап, просто все хорошо идет, не волнуйтесь, продолжайте. Главное, правильный идеал перед глазами держите, не останавливайтесь здесь. Нормально, все хорошо.
Спасибо вам за жизнеутверждающий ответ. И я думаю, последний вопрос на сегодня. Все равно как-то на подсознании доброта часто идет рука об руку с какой-то жертвой. По крайней мере, ты жертвуешь своим эгоизмом. Или это не так?
Но любые хорошие вещи — это жертва. А в чем, я не понимаю, проблема, если это так? Что доброта – это жертва. Вообще человеком быть – это жертва. Один мой знакомый очень интересную фразу сказал: «Стань украшением жизни других людей, как красиво». То есть служить бы рад, прислуживаться тошно, но вот такая формулировка, она намного более удобоваримая. Станьте украшением жизни других людей. И это нам же жизни смысла придаст. Человек — странное создание. Он думает, что если он будет жить для себя, он будет счастлив. Не будет. Можете проверить. Но лучше не надо. Жить для других трудно. Жить вместе с другими трудно. Но это единственная часть, что человека счастливым делает. Поэтому, ну, надо, не теряя себя, делать что-то для других людей. И пытаться почувствовать в этом радость. Потому что, ну, радость есть только в этом. И мы можем это делать. Мы все духовные личности. У каждого праведника было прошлое, у каждого грешника есть будущее. Мы можем любить. Это потенциал каждого из нас. Я тоже в какой-то момент, глядя на себя, мне казалось, что я слабый и ни на что не годный. Но начав действовать и, естественно, столкнувшись с жизнью, любить других людей. Потому что каждый может. Ну, каждый человек должен свой путь к этому пройти сам. И сам нащупать в себе, внутри, в сердце эту опору на свою собственную душу, что я душа. И что моя главная потребность – это любить, делать что-то для других людей. Если я добьюсь всего, но не смогу научиться этому, я не буду счастлив. Всем мужчинам, кто сейчас слушает, посвящается. Женщинам идея любви намного ближе откликается. Лев Николаевич Толстой – конкретный мужчина. Не сентиментальный. Он говорил, что я глубоко убежден, что единственный смысл жизни в том, чтобы просто расти в любви. Потому что точно так же, как садовник радуется, взращивая цветы, точно так же человек должен радоваться, взращивая собственную душу. Понятно, вначале любой росток маленький. Иногда вначале мы сможем что-то для кого-то иногда делать. Ну вот и сделай что-то для кого-то иногда. Но постепенно мы почувствуем, что отдавать-то намного приятнее, чем брать. Вот. И постепенно эта наша духовная личность будет расти. Как постепенно растет ребенок, так же наша духовная личность будет расти. Может, аналогия не очень корректная, потому что в каком-то смысле мы не растем, мы очищаем просто свою душу от ненужного чего-то. Ну, можно и так сказать, и в ту сторону, что мы растем. Что мы постепенно раскрываем свою духовную природу. Счастье другого – это самая большая радость для души. Но до этого надо дойти. И поэтому мы всю встречу сегодня говорили о том, что должно быть вот это здравомыслие. Что это тоже вечный конфликт. Есть идеалисты, есть материалисты. Материалисты такие разумные, рациональные, прочно на ногах стоят, на земле двумя ногами. Идеалисты, ух, в облаках летают, ими пользуются. А, да ладно. Вот. Но настоящий духовный путь – это синтез рационализма и идеализма. Да? То, что с одной стороны я понимаю, высший духовный идеал есть, но я иду к нему в своем темпе. И пока я в этом мире, где могут голову откусить, если проявить слабость, иногда нужно огрызаться. Но там, где не надо огрызаться, надо быть добрым. И там нужно прощать, и любить, и давать, и доверять, и все остальные вещи делать. Что разумный не тот, кто не доверяет. Разумный тот, кто доверяет кому надо, или проявляет разумное доверие, то есть порциями. Дает человеку шанс, дает человеку фору. Если человек ценит, доверяет еще. Поэтому, ну, идеал, к которому мы должны прийти, это святость. Но пока мы до святости не пришли, голову желательно не отключать. Если отключить голову, то ее откусит, ту самую голову.
Спасибо вам большое за ответы, за этот эфир. Очередное вдохновение сделать какие-то осознанные шаги навстречу искренности с самим собой, с Богом, к духовному развитию. Всегда очень много пищи для размышлений после встреч с вами, поэтому будем рады снова слышать вас за сегодняшнее общение. Благодарю.
Да, вам спасибо, слушателям. Замечательные вопросы. Всем желаю успехов разобраться с самим собой. Не заметать пыль под коврик, набраться силы сделать генеральную уборку. До свидания.